Но мои собственные сны мне видеть не позволялось. Все еще не позволялось. Я начинаю подозревать, что родился, вновь родился на своем смертном одре, дабы видеть сны о моем мертвом и далеком двойнике. Я покорился и, не силясь больше разлепить веки, отдался сновидениям. Ламия Брон мгновенно просыпается, вырванная из приятного сна каким-то звуком или движением. И целую секунду не может сориентироваться. Вокруг темнота, шум не механический, громче большинства звуков улья на Лузусе, в котором она живет. Она пьяна от усталости, но чувствует, что спала очень недолго, в небольшом замкнутом пространстве, чем-то напоминающем растянутый спальный мешок. Кроме нее никого нет. Выросшая в мире, где замкнутое пространство означает защиту от ядовитого воздуха, ветра и животных, где люди, оказавшись в немногочисленных открытых местах, задыхаются от агорафобии, а о клаустрофобии мало кто слышал, Ламия, тем не менее, реагирует на свое убежище как настоящий клаустрофоб, из последних сил пробивается к воздуху. Трещит по швам спальный мешок, рвутся застежки палатки. Лишь бы выкарабкаться из тесного фибропластового кокона. Ползком, подтягиваясь на руках, упираясь локтями, пока под ладонями не окажется песок, а над головой небо. Но это не небо. Ламия вдруг осознает, где находится. Песок. Клокочущая, ревущая, стремительная песчаная буря. Песчинки колют лицо, как мириады маленьких булавок. Погасший костер засыпан песком. Под его тяжестью провисли наветренные бока всех трех палаток. Их полотнища хлопают на ветру так, словно рядом палят из ружей. Вокруг лагеря выросли новенькие песчаные дюны, образуя валы, борозды и горки с подветренной стороны палаток и кучи снаряжения. Палатка, в которой Ламия ночевала вместе с отцом Хойтом, опасно накренилась, почти засыпанная растущими дюнами. Из остальных палаток никто не показывается. Хойт. Именно его отсутствие разбудило ее. Даже во сне какой-то частью сознания она улавливала слабое дыхание и почти неразличимые стоны спящего священника, боровшегося с болью. Возможно, он исчез всего за несколько минут до ее пробуждения. Ламия точно помнит, как поверх скрежета и воя песчаной бури до нее, витающей в глубинах сна от Джонни, донесся какой-то скользящий шорох. Она поднимается на ноги и прикрывает глаза ладонью. Очень темно. Звезды поглотила буря, но слабое, похожее на электрический свет сияние, вибрирует в воздухе, отражаясь от поверхности скалы дюн. Ламия понимает, что это действительно электричество. Ее волосы встают дыбом и шевелятся, как у медузы Горгоны. Электрозаряды взбираются по рукавам ее куртки и плавают над палатками, подобно огням святого Эльма. Когда ее глаза привыкают к темноте, Ламия замечает, что ползучие дюны исходят бледным огнем. В 40 метрах от нее на востоке высится сфинкс, превратившийся в трескучий пульсирующий световой контур. Волны электричества обтекают растопыренные придатки, которые обычно называют крыльями. Ламия оглядывается и, не обнаружив никаких следов отца Хойта, хочет позвать на помощь. Но кто услышит ее за ревом ветра? Ей приходит в голову, что священник мог перебраться в другую палатку или просто пошел в примитивную уборную, но шестое чувство ей подсказывает, что это не так. Ламия смотрит на сфинкса, и на долю секунды ей чудится, что она видит в мертвенно-голубом свечении гробницы человеческую фигуру в развивающемся черном плаще. Человек, вжав голову в плечи, продвигается против ветра. На ее плечо опускается чья-то рука. Ламия мгновенно выворачивается и принимает боевую стойку. Левый кулак выброшен вперед, правая рука у пояса. Она узнает стоящего перед ней Кассада. Полковник в полтора раза выше Ламии, но уже ее в плечах. Миниатюрные молнии носятся по его худому телу, когда он наклоняется, чтобы прокричать ей в ухо. «Он пошел туда!» Длинная, черная, как у пугала, рука указывает на сфинкс. Ламия кивает и кричит в ответ, сама себя не слыша.
«Будить остальных!»
Она забыла, что Кассад стоит на часах. спит ли этот человек когда-нибудь вообще. Федман Кассад качает головой. Ночной визор его шлема поднят, а сам шлем откинут, как капюшон, на спину боевого скафандра. В свечении, исходящем от его одежды, лицо Кассада кажется обморочно-бледным. Универсальная винтовка удобно устроилась под его левым локтем. Гранаты, бинокль в футляре и какие-то совсем неведомые предметы свисают с крючков и ремней его панциря. Он снова указывает в сторону сфинкса. Ламия наклоняется вперед и кричит, что из силы.
«Его забрал Шрайк?»
Кассад качает головой.
«Вы можете его видеть?»
Она показывает на его визор и бинокль.
«Нет», — отвечает Кассад. «Буря стирает тепловые следы».
Ламия Брон поворачивается спиной к ветру, и спина ее тотчас оказывается под обстрелом обезумевших песчаных струй, точно под ураганным огнем десятка иглометов. Она запрашивает Ахойте свой камлок, но узнает лишь, что он жив и движется. Других данных по общей волне не получишь. Она подходит к Кассаду вплотную, чтобы противостоять буре.
«Пойдем следом!» — кричит она.
Кассад мотает головой.
«Нельзя бросить лагерь. Я оставил сигнализаторы, но...»
Он жестом обводит бушующее пространство вокруг. Ламия ныряет в палатку, натягивает сапоги и снова появляется в штормовке и с отцовским пистолетом в руках. Более традиционное оружие, парализатор Гира, торчит из нагрудного кармана штормовки.
«Тогда пойду я»,
— говорит она. Ей кажется, что полковник не расслышал ее, но блеск в его глазах говорит об обратном. Кассад постукивает по военному камлогу на своем запястье. Ламия кивает и удостоверяется в том, что ее собственные импланты камлок настроены на самую широкую полосу приема.
«Я вернусь!» —
кричит она и карабкается на дюну, тут же проваливаясь по щиколотку. Ее штанины светятся от статических разрядов, а песок кажется живым от серебристо-белых импульсов тока, змеящихся по его неровной поверхности. Отойдя от лагеря метров на 20, она совершенно теряет его из виду. Еще 10 метров, и над ней нависает громада сфинкса. Никаких следов. Отпечатки ног в такую бурю не держатся и 10 секунд. Широкий вход в сфинкс открыт. Он был открыт всегда, с того момента, как человечество узнало о существовании гробниц. Логика подсказывает, что Хойт вошел внутрь этого черного прямоугольного проема в слабо светящейся стене, хотя бы ради того, чтобы укрыться от бури. Но что-то, лежащее за пределами логики, говорит Ламии, что священник направился в другое место. Ламия с трудом добирается до угла сфинкса, отдыхает несколько минут под его прикрытием, отряхивается, переводит дух — и вновь идет дальше по едва различимой тропе между дюнами. Впереди светится молочно-зеленая нефритовая гробница. Ее красивые изгибы и гребни словно намазаны каким-то колдовским маслом. Прищурившись, Ламия вглядывается и в какой-то миг видит на фоне этого свечения силуэт кого-то или чего-то. Затем силуэт исчезает, либо нырнув внутрь гробницы, либо застыв на пороге и слившись с темнотой. Ламия, вжав голову в плечи, двигается вперед. Ветер подталкивает ее, понукает, словно торопя на необычайно важную встречу.